Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте!
Так, как слышно, проверяем. Хорошо, вроде бы. Чуть-чуть еще поговорите, что-нибудь скажите.
Здравствуйте, здравствуйте!
Все, отлично, отлично, все хорошо. Ну что, давайте начинать наш эфир. Мы сегодня будем говорить о пенсионном возрасте или даже предпенсионный возраст, скорее. Наша тема звучит как «Что чувствуют люди, которые входят в пенсионный возраст или находятся в предпенсионном возрасте?». Будем разбираться, обсуждать, как это, какие ощущения испытывает человек, который входит в эту золотую пару и на самом деле понимает, что большая часть жизни позади. И вот что впереди, что с этим делать? Что пугает, что не пугает? Счастливо, несчастливо? Я, например, представляю так себя в этом возрасте. Мне страх какой-то овладевает. Может быть, как раз потому, что я еще не преодолела всего того, что преодолевают люди предпенсионного возраста. У меня какой-то страх, может быть, неизвестности. А как оно будет дальше? А сколько мне лет жить осталось? И так далее. Об этом будем сегодня говорить, поэтому пишите, друзья, ваши опасения, ваши страхи или, наоборот, ваши секреты, как вы преодолеваете все эти вещи, что вы чувствуете, находясь в таком возрасте. Я думаю, нас точно слушают люди этого возраста, поэтому поделитесь, пожалуйста, вашими мнениями, впечатлениями, расскажите ваши истории. Ну, а мы начинаем. Юрий, прием.
Мы начинаем. Но, в принципе, я тебе хочу сказать, что с позиции своего возраста это не страшно.
Ой, вот, я забыла.
Не бойся, тебе сколько тебе еще, ну, до меня-то годов-то? Ну, в общем, ну,
мне 27, мне 27 сейчас.
Ну, в два раза я тебя старше, девушка, вот, поэтому, да. Знаешь, вот, еще 27 тебе надо пропахать, прожить, пробежать и так далее. Поэтому не все так страшно, как представляют. Я думаю, что... Ну, у каждого из нас есть свои тараканы, как говорят в народе, у каждого из нас есть свои страхи, поэтому с этими страхами нужно работать, а лучше всего... На листочке где-то надо написать уже во зрелом возрасте, как я представляю свою старость и вообще, что я от нее хочу. Это же интересно очень, да? Потому что я думаю, что человек может очень хорошо прожить свою старость. Ведь предпенсионный возраст тоже надо подготовиться как раз к предпенсионному возрасту, к пенсии. И ну, государство нам сделало счастье на 5 лет, нас сделало более счастливыми. Насколько я понимаю, уже закон принят. Вот. Ведь начинается же самая интересная штука, когда мы освобождены от работы. Может быть, нам не так много платят, но надо подумать о том, чтобы как построить свой бизнес или сделать какие-то запасы или вложить куда-то свои средства для того, чтобы старость была более-менее обеспечена. Ну и что? И по Золотому кольцу, по Серебряному кольцу, по Медленному кольцу России, раз сейчас все закрыто, путешествовать можно, отдыхать можно, книжки читать можно, вообще можно кучей вещей заняться.
Туристический кэшбэк сейчас вроде какой-то ввели. Я не совсем понимаю, что это, но я так понимаю, что если мы делаем какие-то туристические поездки, совершаем по России, то нам до 20% каким-то образом возвращается. А вот каким именно и на что потратить, я не изучала.
Ну, сначала надо дать, чтобы потом бэк был. Да. Потому что если ты ничего никуда не вложил, потом бэка никакого не будет. Но можно только бэк-вокал сделать.
Я сейчас посмотрела свои заметки.
Я думаю, что...
Да. Не, говорите.
Я думаю, что наоборот, начинается все самое только интересное. И вообще, для того, чтобы быть не в страхах, не в страхе, нужно вообще изучить, что же происходит вообще с человеком. Вот что с ним происходит в 40 лет, что с ним происходит в 50 лет, что с ним происходит в 60 лет. Естественно, что организм перестраивается, естественно, что организм стареет. И когда мы знаем, что с нами происходит, ну, сегодня я вот читал научную статью, такая длинная была, читал про климакс у мужчин и женщин, так, там наукообразные такие слова были, я так сидел, разбирался и так далее. Но если очень коротко выжимку из этой статьи, то гормональная система перестраивается. И вообще некоторые гормоны у нас... вообще практически перестают выделяться. Естественно, что организм перестраивается. И в связи с этим стресс такой существует, и люди страдают от этого и обращаются. И к эндокринологу обращаются порой, и к психиатрам для того, чтобы как-то нивелировать вот это состояние. Но когда мы знаем, что со мной происходит, и знаем источник этой проблемы, тогда мы идем по назначению, и нас это не пугает, если мы знаем, как с этим быть и что с этим делать. Поэтому, знаешь, значит вооружен.
Я посмотрела заметки на тему эфира, если точнее, как меняется характер к пенсионному возрасту. А вот тот вопрос, который я задала, это как раз было описание эфира. А скажите, вот эти все изменения, они именно на характер человека влияют? Или характер – это что-то, что мы приобретаем врожденно, и вот он, который есть, такой характер с нами всю жизнь и будет?
Так интересно, что есть генетические предрасположенности, конечно же, да, которые лежат, ну, можно сказать, в темпераменте, в характере, так или иначе. Вот, потому что наш младший не похож ни на меня, ни на жену, и поэтому мы задаемся вопросом, на кого он похож, и шутим про себя на Броню Моисеевну какую-то. У нас он особенный, не похож. Естественно, что у него есть свой характер. Но дело в том, что характер формируется на протяжении всей жизни. Вот так или иначе. Где-то бывает пик, а где-то уже бывает снижение, что ли. Но мы можем влиять на свой характер на протяжении всей жизни. Мы можем управлять своим характером. Естественно, что, я бы так сказал, что человек не остается на какой-то, какой-то точке, он замер, и ничего в нем не меняется. Даже если он ничего не делает, то что-то происходит с ним, то в худшую или в лучшую сторону. Если он ничего не делает, то, конечно же, в худшую сторону. Но так или иначе, характер меняется. И все зависит от того, если мы его дожили до 50 лет. У нас вот есть определенный багаж. Например, мы всегда недовольны вот этой страной, в которой мы живем. Я вас уверяю, что когда вы пойдете в пенсионный период, вам будет еще хуже, потому что у вас уже есть определенный багаж, и этот определенный багаж будет расти. Тем более, ведь что подразумевает за собой пенсия? Она подразумевает следующее, что вы будете сидеть дома, как правило, да? Вы будете смотреть определенные каналы, сериалы, и будете жаловаться на жизнь. И вы будете невыносимы ни для себя, ни для своих близких.
Вот, про невыносимость. Мы часто ругаем, может быть, даже, или недовольны, правильно будет сказать, может быть, мое поколение, или, может, поколение чуть постарше, да, люди 30-40 лет. Мы недовольны поведением пенсионеров, то, что они ворчливые, то, что, я без шуток сейчас говорю, в поликлинике бабушки дерутся за место в очереди к врачу, и это не шутка, я свидетель, в смысле, и это происходит повсеместно. Они готовы там сгрызть за то, что ты прошла без очереди за справкой, еще что-то. И мы видим какую-то, знаете, озлобленность или ворчливость, вернее, что только они правы, что все им должны. Это все неприятно, но я понимаю, что за этим что-то стоит. Почему вот это происходит с людьми пенсионного возраста? Мы можем сейчас многое сказать про то, что это люди военное время прошли, да, или выросли в послевоенное время.
Да нет, мне кажется, что они уже поствоенные, да. Но вот, это да. Люди социалистического периода.
Да, они поствоенные. Понимаешь? Что происходит? Почему? Почему люди такими становятся ближе к старости? Или в старости?
Ну, потому что ты же вот все это видишь. Я помню, по-моему, в Москве это было. Из большого какого-то самосвала раздавали греческий салат. Ты помнишь этот момент? Такой лопатой выдавали греческий
лопаты,
салат.
Лопаты, я помню, блины такой. Выдавали, но я это из новостей.
Блины знала. Выдавали, и был какой-то салат. То ли греческий, то ли еще какой-то. Я уж точно не помню. Вообще, когда выдаются какие-то вот, я бы так сказал, когда талончиков 2, а желающих 15, то люди с низкой социальной культурой, естественно, что будут биться за это. И вообще, кстати говоря, опять ведь все зависит от воспитания, все зависит от характера, все зависит от внутренней составляющей человека, что у него там внутри. И если чего, опять, бабушки, я не знаю, там болеют, они не болеют, но для бабушки это же целое, я бы так сказал, что они ходят в поликлинику, потому что особо пойти-то некуда им. Это поход в магазин, который рядом, и это поход в поликлинику. Так или иначе там происходит общение. И, естественно, это бесплатно. А то, что бесплатно, нужно в какой-то степени отвоевывать. Но это, понимаешь, это вот эти вещи все необъяснимы, и ты меня спрашиваешь, почему? Потому что они привыкли к этому, потому что они так все время жили.
То
не потому, что они
другими,
вот раз,
да?
В один момент
мы,
они на
мы будем совершенно другими.
Я думаю, что каждое поколение... Конечно, я думаю, что ты будешь абсолютно другая, чем я. Потому что ты родилась уже, ты уже не знаешь, что такое Советский Союз. Ты вообще не понимаешь, что это такое.
Нет, так давайте разные вещи. Я там не жила, и я не понимаю, это разные вещи. Я прекрасно понимаю, что такое Советский Союз, но хоть
нет,
и там
нет,
я
нет,
и не
но
жила.
Ты не, да. Ну ты... Ну, как тебе сказать?
Я не ощущала это на собственной...
Прочитать учебник об этом и жить в этом, да. Например, нужно было штурмом брать автобус. Например, мне нужно было ехать на работу, когда я работал. Мне нужно было штурмом брать автобус, потому что вот, невозможно было туда втиснуться. Или когда по 5 копеек передавали за билет. Да, и эти деньги не исчезали. Там была такая касса, вот такая, шин билетики отрываешь по 5 копеек и передаешь. И все было нормально. Сейчас, по-моему, этого не поставить, потому что нужно, мы другие. И я думаю, что люди вот из этого поколения, вот из того поколения, которых мы сейчас наблюдаем, естественно, что определенные системы устройства на них повлияли. Я, например, вчера слушал интервью Улицкой. Знаешь, такую Людмилу?
Да.
Людмила Улицкая, это писательница, ей, по-моему, около 80 где-то лет. Вот, и она рассказывала, как она узнала про похороны Сталина и так далее. Так вот, это другой человек, это другая бабушка, чем ту, о которой ты сейчас рассказывал. Это женщина со стержнем, это женщина, которая всегда сопротивлялась системе. Но таких мало. И поэтому я всегда призываю к тому, чтобы мы как можно раньше начали свою жизнь жить осмысленно. Мы должны понимать, что мы делаем, зачем мы делаем, куда мы идем, зачем нам это нужно. И вот тогда мы будем меньше похожи на какие-то биологические существа, будем похожи на людей, которые уважают пространство друг друга и которые не будут бить голову там за какой-то талончик. Хотя, в принципе, бывает так, что когда, например, хлеба нет, то человек постепенно превращается в животное. Это тоже все понятно.
Это комплексная проблема, я понимаю, сейчас сложно. Я, во-первых, сразу хочу оговориться, я же не обвиняю никого ни в чем. Мне интересно конкретно причинно-следственные связи.
Нет, мы не обвиняем.
Да, что почему с человеком вот это происходит, почему он так несчастен, почему он так ведет себя. То есть, окей, если это поколение выросло там при Союзе, и это большой отпечаток, понятно, хорошо, интересно будет
посмотреть,
мы должны, что дальше.
Да, первый фактор, который мы должны сказать, это то окружение, это то окружение, это где человек воспитывался, как он воспитывался, в какой системе. Дальше нам нужно говорить о том, что происходит изменение психических функций. Например, зрение падает у человека, слух падает у человека, понимаешь? Он перестает слышать, он перестает четко видеть. У него какая-то катаракта или что-то еще с ним происходит. И это влияет на человека. Человек становится менее подвижен. То есть он уже за автобусом не побежит и так далее. Вот эти вот изменения этих психических функций, которые есть в человеке, да, к 50 годам они имеют определенные ограничения, конечно, они тоже влияют. И это тоже нужно об этом понимать. И естественно, что когда ты об этом знаешь, ты не злишься на это, да, вот у меня глаза не видят, вот у молодых они видят, вот я плохо уже слышу и так далее. Когда ты работаешь с этим, ты это понимаешь и предпринимаешь определенные шаги. И теперь ты на остановку выходишь не за 20 минут, а выходишь за 40 минут. С учетом того, что ты можешь побежать и не смочь бежать, понимаешь, и так далее. Поэтому это тоже нужно учитывать, это тоже очень важно, потому что, в принципе, человек, он меняется, как я уже сказал, меняется и его характер, и меняется его биологическая составляющая, понимаешь?
То есть,
психологическая составляющая.
То есть я правильно понимаю, человек расстраивается из-за того, что он больше не такой сильный, не такой, не знаю, смелый, храбрый и прочее, у него сдают какие-то функции, он понимает, что близится старость, его это очень огорчает, возможно, тревожит, и как следствие мы получаем вот эту агрессию, злость, недовольство, ворчливость и прочее. Потому что не проработана эта вещь. Вот такая цепочка, она не выстроена. Человека что-то тревожит, он не понимает, что, при этом он наблюдает изменения в своем теле и в своей психике, и он не знает, как на это реагировать, и первая реакция, которая возникает, это вот это. Выплеск, агрессия, злость.
Конечно, да, согласен, да, ты все правильно поняла.
Конечно, я только с ваших слов тут, да, я...
Да, или, например, мы возьмем память или возьмем мышление и интеллект. Вообще был такой ученый Вексер, и он говорит, что вообще мышление и интеллект развивается где-то до 20 лет, он там исследования проводил. А потом как-то он поддерживается, и потом он остается на том же уровне, а потом он начинает спадать. То же самое с памятью, да, то есть мы понимаем, что долговременная она откуда-то всплывает, а кратковременной вообще ничего нет. Бабушка забыла очки, то есть у нее на лбу очки, она их не может найти, потому что никак у нее это не получается. И мы это тоже понимаем. То есть я хочу сказать, что меняется, вот еще меняется организм. И мы это понимаем, и мы начинаем его укреплять, начинаем больше о нем заботиться. Нужен здоровый сон, нужны позитивные эмоции. Ты встаешь, ты начинаешь улыбаться, ты любишь себя, ты говоришь «здравствуй, новый день», «здравствуй, добрый день» и так далее. Слава Богу, что я проснулся, слава Богу, сейчас зарядочку сделаю, сейчас не догребу, сейчас в магазин схожу, сейчас возьму эти швейцарские или шведские палочки, финские, скандинавские, сейчас я пойду, или финские, да, сейчас я пойду променадик-то сделаю, да, посмотрю тут, как там, что и так далее. И сразу появляется тонус к жизни, и уходит вот эта вот ворчливость, вот это вот недовольство, что все достали, все плохие.
У нас много комментариев, очень классные, спасибо всем, сейчас будем зачитывать. Прежде чем зачитаем, я хочу просто сказать, друзья, вот нам прислали, Галина нам написала, что они не успевают за всей этой продвинутостью, и их одолевает растерянность, им нужна поддержка от молодых. Спасибо за это сообщение, я уже говорила, что наша тема, она разделена на два эфира. Сегодня мы говорим о том, что чувствуют люди, которые находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте. А в четверг мы с Юрием будем говорить на тему, как общаться молодым людям, детям, может быть, выросшим, да, со своими родителями и с пожилыми людьми. Поэтому вот ваш вопрос, он как раз будет разобран в четверг, я думаю, очень подробно. Вы очень правы по поводу поддержки от молодых. Вот в четверг мы будем рассказывать, как именно это делать, может быть, где набраться терпения, когда у родителей не сразу получается разобраться в каком-нибудь новом гаджете и прочее, прочее. И еще, кстати, да, я хотела как раз напомнить, спасибо, друзья, за вашу поддержку, потому что мы не коммерческий проект, у нас нет рекламы, нет спонсоров, нет инвесторов, только ваша поддержка нам помогает проводить эти эфиры и консультации. Ссылки все есть под видео. Спасибо. Так, сообщение. Евгения нам пишет, страхов нет никаких, я уже пенсионер, молодой душой. Самое главное, это как можно дольше время дожития. Характер только лучше стал и мудрее. Спасибо вам большое за это сообщение, очень рад за вас.
Ну, кстати говоря, я тоже сегодня читал об этом, и это у японцев есть такая штука, и они говорят следующее, что человек становится мудрее, он становится более осмысленнее, он становится спокойнее, потому что он понимает, что откуда, чего, и у него меньше тревожности, потому что он понимает все эти процессы, то есть он мудрым человеком становится. И вот этой тревожности нет. Но это опять при определенных условиях возникает, потому что нужно становиться мудрым, потому что хотя бывает так, что бывают предпенсионники или пенсионники-инфантилы. Это те люди, которые, повзрослеть они не успели, к сожалению, к моему глубокому. Они как-то вот эмоционально куда-то стремились, они что-то пытались, они свою жизнь рвали на мелкие листы, и ничего такого и не вышло. И поэтому вот они пришли к пенсии, пришли вот к этому такому взрослому состоянию, их никто не любит, они никого не любят или уже не способны любить. Кстати говоря, тоже смотрел статистику по креативности, ведь интересно, что креативность, она с возрастом тоже... почему вот люди говорят, что люди старомодные, люди не принимают ничего нового?
Консерваторы.
Почему? А потому что уровень... Вот это уже научное доказательство, что уровень креативности падает со временем. И поэтому человеку очень тяжело привыкнуть к чему-то новому. Ты подарила ему новые тапочки, в которых он 20 лет отходил, а он уже не может, они красивые, они удобные, он не может. Не потому что он плохой, не потому что он не ценит, но потому что... так люди устроены, мы должны это понимать. Это касается уже нашей четверговой темы.
Да, им нужно больше времени для этого всего.
Им нужно больше времени, возможно, они это не примут, потому что не понимают они, не хочется, а это удобно, и это работает.
И я не знаю, можно, есть ли какое-то обоснование, почему люди становятся такими консерваторами? То есть почему для них так важно ничего не менять и сохранять вот этот статус-кво? Или это просто, с возрастом все так происходит? Почему? Объясните. То есть, когда у человека что-то вот это старое отнимают, заменяют на новое, что он чувствует? То есть, почему он так тревожится? Почему он хочет сохранить старое?
Ты понимаешь, что, в принципе, многими вещами, всеми вещами в нашей жизни управляет мозг. А на мозг влияют определенные гормоны, которые вырабатываются там таламусом, гипоталамусом и так далее, надпочечниками и так далее. Естественно, что некоторые железы, они начинают плохо работать, очень плохо работать. Естественно, что на какие-то сферы головного мозга это не влияет. Вот я говорил про креативность, или я говорил, например, что к чему, как бы, принятие чего-то нового. Это не потому, что человек капризничает, а потому что мозг не способен это воспринять.
Он не может больше создавать такое количество новых нейронных связей, да?
Конечно, он не может создавать количество новых нейронных связей, и эти нейронные связи еще могут работать достаточно плохо. Понимаешь, это же вот восприятие, да, наша вот определенная часть головного мозга, да, которая, оно вот это восприятие. И восприятие уже совершенно другое. Одно дело, когда человек 17 лет воспринимает что-то, а другое дело, когда 70 лет он что-то воспринимает. Восприятие вообще колоссально разное. Оно другое. И если оно другое, это не значит, что это то лучше, а это хуже. Если человек что-то не воспринимает и вообще меньше чего-то нового воспринимает, это не значит, что он плохой. Но просто он таким стал. Почему? Ну, потому что восприятие стало таким, немобильным, невоспринимающим стало восприятие. Поэтому человек любит старые фильмы, старые песни, там, я не знаю, старые ботинки, старые какие-то рассказы и так далее. Потому что новое не воспринимается, оно не усваивается, оно не нравится. И не потому, что это новое плохое, а потому что...
Возможности нет, ресурсы ограничены.
Целевит.
У нас есть еще, давайте, комментарии. Так, Олеся написала, что поликлиника для них клуб для пожилых. Да, все верно, мы об этом тоже сказали. И еще она добавляет, что сейчас еще есть для них клуб долголетия. Вы знаете, я об этом подумала, но я не уверена, я просто не в курсе, есть ли это в других городах. В Москве, да, есть клуб долголетия, это социальная программа. Насколько я знаю, она бесплатная, или, может быть, какие-то мероприятия организуются за символическую плату, хотя я не в курсе, по-моему, она бесплатная. И да, действительно, пенсионеры могут туда обратиться, у них есть экскурсии, встречи и там еще какие-то мероприятия. Но я не знаю про другие города. Но в любом случае, кстати, хороший момент. Еще вот давайте Инну зачитаю, потому что это тоже иллюстрирует поведение пенсионеров. Зачем смотреть телек? Читайте книги, работайте чуть-чуть для того, чтобы мозг не каменел. Жить в удовольствии, нет? Мне кажется, как раз можно разделить людей здесь на две категории. Я понимаю, что я сейчас делю мир на черный и белый, но тем не менее. Есть пенсионеры, которые не хотят вступать в этот возраст, знаете, и пытаются его как-то отодвинуть, либо понимают, что не вступают туда, и сохранить тонус жизни, они пользуются активно этими программами и долголетием, и, как вы сказали, да, с финскими палочками пройтись, и какие-то занятия себе придумывают, и хобби, и путешествия, и все на свете. Замечательно. Есть люди, которые, еще не вступив в этот возраст, а вот приближаясь к нему, говорят: я уже старый. Ой, у меня вот это болит. Вот вы говорили про слух, про глаза, да, начинается. Вот это у меня вот это болит, вот это болит, вот это болит. И человек живет в этом мышлении, он не хочет оттуда выходить, ему там комфортненько, он понимает там, как все работает, он готов смиряться с этим и просто стареть дальше. Что делать с такими пенсионерами? Потому что ты, как близкий человек, хочешь его вытащить из этого состояния, это не получается сделать, потому что ты же не можешь заставить.
Недавно, не ради рекламы, вышел фильм «Отец» с Хопкинсом.
Да, он получил вчера на «Оскаре» этот приз за лучшую мужскую роль, если я не ошибаюсь. Друзья, всем смотреть.
Вот посмотрите его, конечно, это не про Годзиллу, там нет спецэффектов. Кому-то покажется очень скучным этот фильм, но посмотрите его, потому что там показано, как увядает мозг человека, там показана деменция. И я хочу вам сказать, вот вы правильно сказали про книжки, но дело в том, что навык чтения книг, он закладывается в детстве. И поэтому, если вы меня сейчас слышите, если у вас есть дети, если вы хотите, чтобы ваши дети имели счастливую старость, читайте больше с ними книг вообще, читайте, развивайте их мозг. Если вы им подсовываете сейчас гаджеты, где они смотрят только мультики, вот тогда я даже пока исследований таких нет, я даже не знаю, что будет с детьми, потому что это очень тревожная такая симптоматика. Понимаете, сейчас вот, например, если человек привык смотреть сериалы, начал там с «Рабыни Изауры», сейчас уж я не знаю, какие сериалы идут, если он 40 лет смотрит сериалы, то сказать ему: слушай, давай-ка прочитай-ка «Братьев Карамазовых», да, то есть давай мы с тобой выделим основную идею. Достоевского Федора Михайловича и поговорим об этом. Это все бесполезно, понимаете? Это все бесполезно. Поэтому мы в четверг поговорим, как поддерживать таких людей, как их учиться переключать этих людей с чего-то. И это неимоверно, потому что сами люди, особенно уже в пожилом возрасте, уже в таком почтенном возрасте, они переключиться не смогут, к сожалению.
А если не понимаете? В почтенном, если в пенсионном или предпенсионном? Ну, давайте, 50 лет, например, да? Через 5 лет это накопительная пенсия, через 10 лет основная пенсия. Человек все равно понимает, что полвека он прожил, неважно, что там в законах говорится, есть физические ощущения, которые показывают тебе, дорогой, ты прожил полвека, дай бог, еще четверть проживешь, может быть, какие-то счастливые люди еще столько же. Ну вот у меня бабушки сколько ей? На 27-го года рождения 94 ей стукнуло. Мы все дружно молимся, ждем, чтобы ей стукнуло 100, чтобы она дожила. Вот, ну это круто.
Вот это бабушка у вас.
Да, но таких людей мало, мы это понимаем. И, кстати, ни деменции, ничего нет, слава богу, но это тоже большой показатель. Она 55 лет отработала учительницей школьной литературы русского языка в школе. То есть, мне кажется, это тоже большое воздействие на мозг, которое как раз ее и защитило от каких-то изменений. И я к чему говорю? К тому, что все равно происходят изменения. И вот человек в это время уже хочет считать себя, знаете, старым. Может быть, получать какие-то поблажки или еще что-то. От чего? От того, что он устал? Почему нет желания
это к тонусу? Я думаю, что это очень разные категории людей. Все зависит от того, какой человек вообще, чем он наполнен и чем он наполнялся. Потому что если человек всю жизнь привык брать, то он и будет в старости еще больше хотеть взять что-то. Если человек привык отдавать, вот есть такие пожилые люди, которые последние отдадут. Ты приезжаешь к какой-то бабушке, она тебе и грибов тебе, и картошки, она все выскребет, все из холодильника, из погреба, и тебе отдаст, потому что ей хочется, ну, отдать, благословить. И она будет чувствовать себя при этом лучше. Она там сэкономит эту копеечку. Она внучкам отдаст эти последние делок, замотанные деньги. Потому что человек такой, а есть люди вообще, есть люди, вот ты заходишь к ним домой, и ты вот там, не знаю, ты сел на диван, они уже начинают расстраиваться, что амортизация дивана уже началась опять еще более интенсивно. Поэтому все зависит от людей. Я думаю, что, ну, сейчас мы говорим для радиослушателей, которые нас слушают, и с таким прицелом, чтобы они призадумались о своей старости, да, и призадумались, какие ценности есть. Вот, кстати говоря, по поводу ценностных ориентаций тоже, на что люди ориентируются, тоже же исследования были. Вот, например, молодежь, она ориентируется, например, у них ценность – это любовь и развитие. Зрелые люди – это здоровье и свобода. А пожилые люди, вот почему-то, они ориентированы на интересную работу. И тоже на здоровье. Вот так интересно. То есть постепенно все меняется, да? Но есть люди, которые, ну, я думаю, что, к сожалению, придумали эту систему, что, ну, людей провожают на пенсию, не дают им работать. Мне кажется, что люди должны работать, пока они могут и пока они хотят. И я думаю, что вот эта вот система, которая выбрасывает людей на пенсию, им там дарят бюст, ну, я не знаю, там, как фильм, очень много фильмов этому посвящены. Им часы обычно дарят какие-нибудь, там, еще что-либо, провожают на пенсию. И человек ломается. Потому что он привык там чем-то заниматься, около станка там детали вытачивать, а этот станок у него забрали. И он теряет смысл жизни. Потому что человек, который 50 лет ходил к станку, у него эту возможность забрали, и он не знает, чем заняться. Это люди еще старой формации. Это сейчас современное поколение, оно достаточно креативное, оно найдет. Он найдет вообще выход, вообще, чем заниматься и что сделать. Но вот люди порой, ну, теряются они. И я думаю, что нужно вот трудиться до последнего. Вообще, кстати говоря, не знаю, откуда это такая поговорка или такое выражение крылатое, труд облагораживает человека. Вообще человек, который двигается, который трудится, этот человек, значит, он живет. Когда он это прекращает делать, он постепенно становится более ленивым, менее подвижным и более ворчливым, и постепенно начинает угасать.
Я смотрю на наши комментарии. Во-первых, я вижу там благодарности за эфир и за тему. Мы рады, что она вам подходит. И на самом деле очень приличное количество сообщений про деменцию. Друзья, да, к сожалению, это заболевание, которое характерно как раз для пожилого возраста. Есть практики, которые, выполняя в зрелой жизни, да, и в предпенсионном возрасте, мы можем эту деменцию отдалить или приостановить. Почитайте, изучайте практики, я имею в виду какие, да, там, чтение книг, развитие мозга, заучивание стихов, там, и прочее, прочее. Но знаете, что я хочу сказать? Я буквально сегодня прочитала, что есть исследование, которое утверждает, что работа в саду, то есть на огороде, так, на 36% уменьшает риск возникновения деменции. И говоря про мою бабушку, которая в 94 сажает огород, знаете, я нахожу вполне себе практическое применение. Я, ну как, я читала это, знаете, у кого доктора Комаровского, я думаю, все его знают, это педиатр, конечно, но, тем не менее, он исследования все эти читает, приветствует доказательную медицину. И работа в саду, это помимо там оздоровительных каких-то вещей, да, свежий воздух, укрепление иммунитета, потому что мы работаем с грязью, а это всегда укрепляет иммунитет. И помимо там физического труда, который полезен, вот еще такое исследование он привел. Поэтому желание пенсионеров выехать за город и жить на даче или иметь даже просто загородный где-то дом в деревне, это хорошее дело. Я сначала протестовала, а потом мне папа мой объяснил, говорит, ну смотри, вот я на пенсии, что я буду делать в Москве? Ну вот хорошо, вот я вышел, пообщался с соседями, да? Ну давай заведем собаку, я вышел с ней погулял. Дальше что? Я пришел домой, я лежу, смотрю телевизор. В итоге родители приняли решение уехать в деревню, они уехали за 700 километров. Это настоящая деревня со всеми вот прелестями жизни. И папа там действительно трудится на огороде, рубит какие-то деревья, пилит, собирает листву. В общем, все вот эти прелести жизни. Так что, друзья, давайте все на огород, чтобы предотвратить деменцию. Как вы вообще думаете про это, Юрий? Хорошо пенсионерам на свежем воздухе жить?
Я думаю, вообще жить на свежем воздухе хорошо, но опять нужно чем-то заниматься.
Сад, огород.
Потому что должен быть труд. Сад, огород, и естественно, что у них должен... Ну, у них... В принципе, в большом круге общения пожилые люди особо не нуждаются. То есть, если это может быть супруг, или это может быть какие-то соседи, с кем он может общаться, этого достаточно вполне. То есть, вот для того, чтобы, как молодежи, например, им нужно больше, ну, опять все зависит от интровертивности, там, это экстравертивности. Но в любом случае, что пожилым людям не нужно много людей. И поэтому, когда они уезжают в домик в этот, когда они там заняты, когда они окучивают, у них этот процесс, они читают книжки, они очень много гуляют, они разговаривают, там должен быть один-два... Ну, там все-таки должен быть небольшой социум, который будет поддерживаться друг друга, а не поддерживать.
Там, скорее всего, такие же и живут пенсионеры, пожилые люди.
Вот. И им будет хорошо, потому что чем меньше стресса, тем меньше вот этих вот, например, которые происходят в городе. Потому что это метро, это люди, это толкнули, это нужно успеть и так далее. Все-таки жизнь, она замедляется. Все процессы биохимические в организме замедляются. Метаболизм, все становится медленнее. И естественно, что чем меньше стресса, тем дольше жизнь. И когда человек вот выходит на дачу, уезжает куда-то, для него это благотворно. Но он должен... понимать о том, что тело должно работать, и он должен понимать о том, что мозг должен работать. Понимаете? Вот когда мозг и тело работают, тогда вообще хорошо. И лучше всего так и должно быть.
Я поняла. Друзья, значит, переезжаем за город, да, в пенсионном возрасте, сажаем свой сад или, кто хочет побольше работы в саду, огород, и читаем книги. Все. Мозг работает, тело работает, да? Долгая жизнь без деменции. Но, честно говоря, вот
читаем
даже...
книги, учим стихи. Заводим ТикТок и декламируем эти стихи в ТикТок и вперед.
И абстрагируясь вот так от всего, потому честно что... говоря, угу. Хорошая, спокойная жизнь. Я бы вот с удовольствием в отпуск так съездила, наверное. Даже я в свои 27. Про ТикТок, подождите, было сообщение про ТикТок сейчас. Олеся написала, вот у меня, например, есть подруга, которая преподает информатику в клубе «Долголетие». Так у нее там бабульки спрашивают, как зарегистрироваться в ТикТоке, как сделать WhatsApp и так далее, и так далее. И сейчас очень продвинутые становятся эти бабульки благодаря вот таким клубам «Долголетие». Но опять же, смотря какие бабушки и насколько они хотят социализироваться, какой у них характер. Отличное сообщение.
Ну естественно, что бабушки... бабушкам рознь, вот, и все-таки те бабушки, которые воспитывались при Советском Союзе, они постепенно уходят, вот, и, ну, я думаю, это хорошо, когда есть вот современные какие-то вещи, которые пожилые люди усваивают, и когда они внедряются, компьютеры, еще что-либо, им становится более интересно. Вообще, когда человек занят, особенно пожилой человек занят, не собой, не своими болячками, а когда он чем-то занят, каким-то креативом, он чем-то занят, он что-то делает, он где-то возякается, пилит, стругает, вышивает, сажает картошку, где-то что-то пытается с кем-то общаться, может быть, там что-то на компьютере рисует, может быть, играет в какую-то игрушку. И так далее. Когда человек занят, особенно пожилой, это очень здорово. Значит, жизнь продолжается, значит, он получает вот это удовлетворение жизни. Понимаете, в нем вырабатываются вот эти вот гормоны, которые влияют на него, и ему становится хорошо. Это он занят, он понимает, что он для чего-то нужен, он куда-то вкладывает свое время.
Вопрос нужности,
отдает он что-то.
Это очень важно, да.
Очень важно. Не потребляет что-то, вот сидит, рот открыл, вот что-то вот там, какие-то передачи, какие-то сериалы и так далее, вот с такими квадратными глазами. А когда он что-то делает, где-то руки, где-то голова, куда-то глаза его смотрят, например, он слушает лекции, или, например, он пошел в виртуальную, ну, в Лувр он пошел, да, смотреть, рассматривать картины, как там в Лувре все, как дела обстоят. Это же очень интересно.
Марина нам написала: неважно, что делать на пенсии, главное, с любовью и с удовольствием, а стихи читать и кроссворды рассказывать тут ни при чем. Марина, с первой частью согласна, со второй нет, потому что мы говорили про профилактику деменции, поэтому если мы говорим об этом, то это важно, очень важно. Если вам не нужно
любовь и удовольствие. Любовь и удовольствие такая штука интересная, понимаете, делать все с любовью и с удовольствием. Мы сейчас и говорим, что любовь и удовольствие, они просто так не приходят. Вот я сижу, и я пью чай с удовольствием, и без удовольствия, или вот у меня здесь вот вода есть, или без удовольствия. Что, да, ну, что нужно для этого? А что влияет на мое удовольствие, на мою любовь? А вот как раз, наверное, вовлеченность как раз влияет именно вот принадлежность к чему-то и осмысленность. Тогда будет любовь и удовольствие. Когда этого нет, да хоть мне тут золотой чай мне налей, какой-нибудь, ну, супер с каких-то гор там и так далее и тому подобное, я вас выгоню с этим чаем и буду вас постерить, пока вы будете бежать до ближайшей станции метро.
Алла пишет: моим родителям около 80 лет, они становятся совсем как дети, нет критического мышления, не могут принимать решения, инфантильные, растерянные, наивные, доверчивые, приходится мне брать на себя ответственность за них. И еще есть от Натальи сообщение: когда человек в пенсионном возрасте начинает вести себя как подросток, это уже деменция. Все свое время к старости должна быть мудрость. Вот это сообщение не совсем я поняла, но, тем не менее, истории похожи. Да, и, к сожалению, я не знаю, как правильно это сказать, не хочу говорить, что это вариант нормы, да, что 80 лет такое происходит, но, наверное, уместно это будет сказать, что это следует ожидать, что, возможно, такое будет, потому что мы всю передачу говорили о том, что происходит и с мозгом, и с гормонами, и с характером, и с телом, и но тут без вариантов.
Ну, друзья мои, вот еще раз повторюсь, чтобы вы это понимали, что если вы будете собой заниматься, своей головой, в частности, то, что касается деменции, если вы будете учить, если вы будете тренировать свой мозг, тренировать свою память, если вы будете заниматься физическим трудом, если вы будете больше ходить, больше гулять, осмысливать, если вы будете избегать каких-то нервных состояний, не думать о ком-то плохо, ругать кого-то в своей голове и так далее. Потому что на это тратится очень много энергии, и вы не получаете никакого, ну как вам сказать, у вас позитива нет. Вам очень обидно. Вот вы, например, вы не научились справляться с обидой. А в старости еще хуже, потому что старики очень обидчивые. Почему? Ну, откуда это идет? Это с молодости идет. Потому что, к сожалению, вы прожили жизнь, и вы не научились отпускать, вы не научились справляться с обидой. Конечно же, в старом возрасте будет еще хуже все это протекать. И поэтому мы должны в какой-то степени подготовиться к старости, в хорошей степени, в какой-то, подготовиться к старости, да, чтобы у нас... Мы должны понимать, что с человеком будет происходить. Вы должны понимать, да, что с человеком будет происходить. Поэтому нужно тело привести в форму. Да. Нужно вот некоторые мужчины, это целый бич, которые вообще не ходят по поликлиникам, пока у них там что-то не отвалится и так далее. А потом его парализуют, например. 50 лет, у него какой-то, он не смотрит за холестерином в крови, например, или еще какие-то анализы, по-моему, не смотрит, да, у него инфаркт, у него инсульт, и он потом лежит, полтела у него не работает. А кому это? Детям и жене. Здравствуйте, вот теперь я такой и так далее. И поэтому я призываю просто, чтобы вы занялись самим собой, потому что чтобы ваша старость была вам в радость и в радость вашим близким. Понимаете, чтобы, как вам сказать, чтобы каждый из нас умер своей смертью. Понимаете, чтобы никому комфорт, чтобы никто не свалился и не лежал, потому что это ужасно. Когда человек, ну, я понимаю, разные бывают, там тромб оторвался, еще что-либо, хотя есть определенная профилактика. Мы, к сожалению, не занимаемся этим серьезно, понимаете, не занимаемся. Мы всегда, вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Особенно это касается мужчин, которые даже они, многие не знают, что у мужчин тоже бывает климакс, например, который связан тоже с гормонами, когда падает репродуктивная система, понимаете, и так далее, и так далее. Это влияет на человека, это влияет на мужчину. Это только у женщин это бывает. Здравствуйте, приехали. Следующая остановка Щукинская, выходим. Уж простите за мои такие шутки.
У нас много...
Но это не шутки.
У нас много комментариев с хорошими историями и примерами. Я очень рада, что вы этим делитесь, потому что это вдохновляет то, каким можно быть на пенсии, потому что наша жизнь, она не заключена вот, знаете, в медленном угасании, старении и в деменции. Олеся пишет, знаю одну бабульку, ей, наверное, уже около 80, она учительница английского, она водит машину, ездит по заграницам, то есть она очень продвинутая бабушка. Конечно, все еще зависит от того, какое у человека образование, как я уже написала. Она может и английскому научить, и про какую-то страну рассказать и прочее, прочее. Татьяна пишет, знаю женщину в возрасте 90 лет, и она ведет бизнес в интернете. Мужчину 78 лет, который на байке путешествует по стране. Так, хорошие примеры, пишет Юля, это Николай Дроздов и женщина Йок, умершая в 2020 году в возрасте 101 год. Спасибо большое за эти примеры. Да, действительно, это люди, которыми можно вдохновляться.
И нужно вдохновляться, понимаете? И нужно вдохновляться. Недавно интервью тоже вышел у Дроздова, и не помню... Ну, посмотрите,
с женой, в журнале «Татлер», по-моему.
Да, понимаете? И он говорит про... Он прожил всю жизнь с одной и той же женщиной. Это очень здорово. А представляете, человек, который пережил там 3 развода, например, у него разные дети. Ну, не в смысле, не разные дети, а дети от разных жен. Это же тяжело все это прожить. Это же тяжело, это столько стресса, и потом эти, ну и так далее, я уж не буду дальше говорить. Но мои хорошие, мои золотые, пожалуйста, займитесь собой. И поэтому мы вот этим занимаемся, просвещением, чтобы вы понимали, что старость – это не страшно, но к этому нужно подготовиться. Это не страшно, но к этому нужно подготовиться. И поэтому мы сейчас и начинаем с вами готовиться, начинаем об этом узнавать. И говорим, что да, происходят изменения, да, но…
Я могу с этим сделать.
Нужно заниматься мозговой деятельностью, нужно заниматься своим телом, нужно обследовать свое здоровье, нужно заниматься профилактикой, нужно понимать, что вы смотрите, что вы проглатываете. Я имею в виду сейчас в интеллектуальной, в эмоциональной сфере, какие передачи вы смотрите. Если у вас ТВ мистический, то вы точно будете очень мистическим, понимаете? Потому что у меня друг, сценарист, он пишет туда сценарии. Еще в голову ему пришло, он туда и пишет. И потом это все выдается за правду. И все эти снежные, неснежные люди, и что там только вообще, что только нет. И так далее, и тому подобное. Вот это мы это все едим, и что-то у нас потом это тлеет в голове. Что это такое? Зачем это все нужно? Непонятно. Читайте классику.
Елена пишет, главная проблема пожилых – неумение найти себе занятия и применение. Да, тоже об этом много сказали, это очень важно. И, кстати, давайте еще этот вопрос обсудим в четверг, потому что, возможно, людям пожилого возраста просто нужна помощь. Может, им нужно больше времени, чтобы найти себе применение и занятия, и помощь молодых. Потому что это, знаете, это как родители, может быть, помогают детям поступать в университеты, подсказывая, какие есть университеты, какие есть специальности и прочее, прочее. Точно так же, наверное, и выросшие дети могут подсказать своим родителям, а чем они могут заняться на пенсии, какие есть интересы. Может быть, нужно познакомиться заново со своими родителями и узнать человека, спросить, а что ему нравится. Потому что предыдущие 20 лет, я уж не знаю, нравилось или не нравилось, он воспитывал вас. И это было самое главное... Самая главная идея его жизни, наверное. И еще сообщение есть. Так, сейчас. Угу. Елена написала, как говорится, возраст еще не гарантия ума и рассудительности. Это тоже в тему о деменции. Спасибо.
И, конечно, нет.
И вот, от Юли вопрос. Подскажите, к пенсионному возрасту и позже люди обидчивыми становятся. Почему? Слушайте, мы частично ответили, да, на это в начале передачи. Ну, давайте повторимся, ладно. Потому что не все подключились.
Люди обидчивыми становятся, потому что вот так вот. Все болячки, как физические, так и эмоциональные, они имеют тенденцию усиливаться в пожилом возрасте. Потому что все замедляется, и все не очень здорово работает. Понимаете? И естественно, что что-то становится более выпуклым. Если у человека вот раньше он обижался, то в старости он будет обижаться еще больше. Понимаете, это не приходит откуда-то. Но это может быть, что-то какие-то могут быть изменения в связи с тем, что произошел инсульт, микроинсульт, например, да, в какой-то части головного мозга. Это может повлиять на характер, и человек может стать более обидчивым. Вот в том участке головного мозга произошел этот микроинсульт, естественно, что это давит. Естественно, на участке, с которым он соприкасается, естественно, что это может быть, понимаете? Но тогда нужно делать МРТ, и тогда нужно более серьезно к этому подходить. Но, как правило, все это идет из молодости, все это идет из зрелого возраста. И, как правило, все это усугубляется в старости. И поэтому, если вы... Ну, сейчас вот можно о себе говорить. Если вы знаете, что вы обидчивый, если знаете, что вы там суперперфекциональный, представляете, вот если человек перфекционист, а в старости какой он будет перфекционист, не туда, не дай бог, куда-нибудь внучка ложку не туда положит. Она половником по лбу точно получит обязательно. И поэтому здесь уже нужно заниматься собой. И очень важно это делать, потому что вы должны понимать, так, если я с этим не поработаю, то потом будет и мне плохо, и всем будет абсолютно плохо. Понимаете?
Это очень важно,
естественно,
да.
Что нужно смотреть за здоровьем за своим, что там. Или вот, например, как моя теща, у нее очень сильно поменялся характер, и потом у нее начались не то, что галлюцинации, потом у нее тревожность очень повысилась, и галлюцинации потом были, оказалось, у нее там очень большая опухоль, по-моему, в лобной доле была. Понимаете, она была не злокачественной, но образовалась опухоль. И поэтому, естественно, когда что-то резко меняется, когда вы не узнаете, то тут нужно уже предпринимать уже такие, шаги, которые связаны с медициной.
Елена написала о мистике. У меня как раз свекровь смотрит экстрасенсов, а потом полдня охает и ахает. Вот, о чем мы и говорили. Выкидывайте телевизор просто, он не нужен, не знаю.
Сейчас... Вы же знаете, как это шоу устроится по поводу всех этих экстрасенсов. Вы же прекрасно это знаете, что там все всем понятно, все всем подсказано.
Вот, понимаете, я прекрасно знаете вы, Юрий. Вот вы, а те, кто смотрит, они реально верят и думают, что они позвали мне экстрасенсов.
Я смотрел эти разоблачения. Конечно, я смотрел эти разоблачения, мне стало это интересно, я все это исследовал, этот предмет. Пожалуйста, не верьте ящику, я вас умоляю.
Елена написала, как-то гладенько получилось, а моя мама очень взрывная и всегда недовольная, с ней очень тяжело, не только мне. Я не знаю, вырвано это сообщение из контекста или это в отношении нашего эфира про гладенько, но мы вас понимаем, очень жаль, что...
Ну, гладенько, наверное, я слишком гладенько ответил, понимаете? Ведь смотрите, каждый человек – это каждая история. Потому что нужно понять вообще, что было с мамой, нужно понять, какой у нее был характер, нужно понять вообще, что с мамой произошло, как давно это началось. Может быть, были какие-то события, которые послужили к этому. Нужно понять, какие взаимоотношения были у вас с мамой и вообще с людьми, какие жизненные ситуации или катастрофы ваша мама перенесла и так далее и тому подобное. Может быть, были какие-то операции, может быть, это были сотрясения мозга, какие сопутствующие заболевания. Вот когда вот весь этот анамнез собран, тогда я могу более конкретно вам сказать. А сейчас, конечно, я гладенько сказал для всех, поэтому гладенько. Я же не буду вас колоть тут всех копьями какими-то.
У нас заканчивается эфир, и последнее сообщение, которое я хочу прочитать, это от Екатерины. Нет единого верного рецепта, как правильно стареть. Все очень индивидуально, но наличие ресурса, каких-то смыслов необходимо каждому человеку. Независимо от возраста, в принципе, но очень важно, жизненно важно для пожилых людей. Отличное сообщение под конец нашего эфира. В целом,
ну,
так оно и есть.
Это просто прям подведение черты.
Да.
Подведение черты.
Ну что, Юрий, 20 секунд, резюме. Как меняется характер к пенсионному возрасту?
друзья мои, характер, он кардинально не меняется, он просто усиливается. Поэтому занимайтесь характером сейчас, обращайте внимание на свои сильные и слабые стороны. Слабые нужно нивелировать, сильные усилить. И помните о том, что старость может быть радостной и счастливой.
Все, на этой ноте прощаемся с вами. До четверга, не забывайте, там вторая тема. Будем говорить на практике об отношениях между пожилыми и молодыми. Так что до встречи, всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.